Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Во Франции первый тур открытых выборов кандидата в президенты от левого политического крыла завершился в минувшее воскресенье победой «темной лошадки» Бенуа Амона, выступающего за кардинальные перемены во французской социалистической партии и в стране в целом. Амон набрал более 36% голосов. Вторым, отстав на 5%, пришел бывший премьер-министр Мануэль Вальс. Он обещает воссоединить и реформировать левые силы, не меняя при этом классической платформы социалистической партии. Рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Коневская.
Открытые выборы левых сил, семь представителей которых боролись 22 января за звание кандидата в президенты, не вызвали у французов такой эйфории, как праймериз правого крыла два месяца назад. Красивый народный альянс, как именовали себя в рамках этой избирательной кампании французские левые, не сумел победить ощущение глубокого разочарования от промахов и неудач последних 5 лет, царящее во французском обществе. И даже своих традиционных сторон левым не удалось убедить в своей способности сплотить ряды и предложить реальную альтернативу либерал-консерватору Франсуа Фийону и праворадикальной Марин Ле Пен на предстоящих в апреле и мае президентских выборах. В первом туре праймериз левого крыла приняли участие менее 2 миллионов избирателей, в 1,5 раза меньше, чем в ходе аналогичного плебисцита в 2011 году и в 2,5 раза меньше, чем на выборах правого крыла в ноябре. Низкая явка – полбеды. Исход первого тура выборов продемонстрировал глубокий идеологический раскол в социалистической партии Франции. Ни о каком красивом альянсе нет и речи. Во втором туре за звание кандидата от социалистов будут бороться 2 человека с кардинально разными политическими воззрениями. 2 несовместимых левых, так охарактеризовал это во время недавних теледебатов один из них, бывший глава нынешнего правительства Мануэль Вальс. Хотя в первом туре праймерис Вальс пришел вторым, многие французские комментаторы называют его большим проигравшим этой гонки, предрекая ему долгое политическое изгнание в случае неудачи во втором туре 29 января. А неудача эта представляется делом уже почти решенным, учитывая, что пришедший третьим и получивший почти 18% голосов Арно Монтебур сразу призвал своих сторонников во втором туре голосовать за Бенуа Амона. Но кто он, этот самый Бенуа Амон, еще в начале этой кампании воспринимавшийся как темная лошадка, а теперь наиболее вероятный претендент на звание кандидата в президенты от французских социалистов? Ныне 49-летний депутат парламента от департамента Ивелин, Бенуа Амон после прихода к власти социалистов в мае 2012 года в течение почти 2 лет являлся министром в аппарате президента Франсуа Оланда, уполномоченным по вопросам социальной экономии, солидарности и потребления. Затем, неполные 5 месяцев, он был министром образования. В августе 2014 года Амон подал в отставку и с тех пор не переставал критиковать политику нынешнего президента и правительства.
В рамках предвыборной кампании я встречался и беседовал со многими согражданами, и на основании этих встреч пришел к глубокому убеждению, что пришло время покончить со старыми методами, со старой политикой, со старыми решениями, которые более не работают. Сегодня необходимо срочно поменять модель развития, поставив во главу угла экологическое преобразование нашей страны. Необходимо сделать это нашим главным политическим приоритетом, если мы не хотим оставить нашим детям мир, в котором невозможно будет жить.
Бенуа Амон обещает французам к 2025 году запретить дизельное топливо, сократить использование атомной энергии, но еще до того, в 2018 году, ввести единый прожиточный минимум для всех граждан вне зависимости от доходов, оказать необходимую помощь прибывающим на французскую землю мигрантам, провести референдум о новой конституции, которая ляжет в основу 6-й республики, ввести единый 7-летний президентский срок. срок. Какой при этом будет политика президента ОМОНа на международной арене, пока остается загадкой. В его программе нет конкретики о будущих отношениях, например, с США и Россией. В одном из недавних интервью французскому телевидению он назвал ситуацию в Алеппо самой большой гуманитарной драмой последних десятилетий и заявил, что будь он президентом, непременно бы лично отправился в осажденный сирийский город, как в 1992 году в Сараево отправился Франсуа Миттеран. Кроме того, как он заявил в интервью изданию «Ле Монд», в качестве президента он непременно признал бы палестинское государство. То, что Бенуа Амон и его сторонники именуют новаторским подходом, его конкурент за лидерство в соцпартии зовет чистой воды популизмом. По мнению Мануэля Вальса, до 6 декабря занимавшего пост премьер-министра у президента Оланда, именно он обладает необходимым опытом, чтобы провести в социалистической партии и в стране в целом реальные, а не мифические преобразования.
Я счастлив. Да, счастлив оказаться лицом к лицу с Бенуа Амоном. Этим вечером начинается совершенно новая кампания. Перед нами, перед вами, мои дорогие сограждане, теперь стоит совершенно четкий выбор. Выбор между гарантированным поражением и возможной победой. Выбор между обещаниями, которые невозможно реализовать, на которые невозможно изыскать средства, и левым лагерем, заслуживающим доверия, берущим на себя ответственность за страну.
Вальс обещает довести до ума то, что за 5 лет он и его коллеги по цеху не сумели сделать под началом Франсуа Оланда. Создать новые рабочие места, обеспечить людям безопасность, жилье, доступ к медицине, позаботиться об окружающей среде. На международной арене Вальс остается ярым сторонником единой Европы, которая, по его мнению, должна мобилизовать гораздо более серьезные усилия, чтобы обеспечить общую безопасность в пределах своих границ. В отношении США и России бывший премьер в последние месяцы существенно ужесточил риторику. Возможность союза президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в интервью BFM TV 16 января Мануэль Вальс назвал концом света. А в эфире телеканала France 2 за несколько дней до того, отвечая на вопрос о будущем франко-российских отношений, он назвал Россию великой нацией, но при этом раскритиковал действия Москвы в Сирии и на Украине и заявил, что не поддерживает снятие с России международных санкций. 25 ноября 2015 года, когда президент Оланд отправился в Кремль, чтобы заручиться поддержкой в создании международной антитеррористической коалиции, Мануэль Вальс высказывал перед французскими парламентариями противоположную точку зрения, говоря о своей поддержке снятия антироссийских санкций при условии выполнения Москвой Минских соглашений. Тем не менее, основная проблема Мануэля Вальса, как считают политологи, заключается не в его непоследовательности, а в том, что для подавляющего большинства французов его имя неизменно ассоциируется с непопулярной политикой нынешнего правительства, которое он возглавлял с марта 2014 года. Прошло слишком мало времени, чтобы потенциальные избиратели могли разглядеть в нем социал-либерального реформатора, коим он себя представляет. Каким бы ни был исход второго тура открытых праймерис социалистов в следующее воскресенье, в правом и праворадикальном крыле основными конкурентами слева считают двух кандидатов в президенты – Эммануэля Макрона и Жана-Люка Меланшона, давних отщепенцев соцпартии, не принимающих участие в ее плебисците.
Об итогах первого тура открытых выборов кандидатов в президенты Франции среди французских социалистов рассказывала наш корреспондент в Париже Наталья Каневская. В эфире «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Кризис в крошечном западноафриканском государстве Гамбия, где после демократических выборов, первых за десятилетия, президент, теперь уже бывший, а фактически диктатор Яйя Джамме, до последнего отказывался передавать власть сопернику-победителю Адаме Бэрроу, в течение нескольких недель был одной из основных тем, обсуждавшихся во всем мире, в том числе и в России. Что так привлекло самых разных людей в этой истории, к счастью, завершившейся без обычного для Западной Африки в похожих случаях кровопролития? Рассказывает мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Его превосходительство президент шейх профессор Аль-Хаджи доктор Яйя Джамме, бывший президент Гамбии, в минувшее воскресенье благополучно бежал на самолете без опознавательных знаков в экваториальную Гвинею, где нашел приют у тамошнего президента, правящего непрерывно с 1979 года, и своего друга Теодоро Обианга Нгьемы, также считающегося одним из худших диктаторов современного мира. В отличие от незадачливого гамбийского президента, национальный лидер экваториальной Гвинеи, дававший интервью российскому телевидению и не так давно подписавший с Москвой договор о военно-техническом сотрудничестве, никаких выборов в своей стране вообще проводить не планирует и, по крайней мере, пока может Яйю Джамме приютить. В Гамбии сегодня, на всякий случай, для обеспечения безопасности, все еще остаются воинские контингенты, направленные при одобрении Совета Безопасности ООН в эту страну экономическим сообществом западноафриканских государств ЭКОВАС, внезапно проявившим себя как быстро реагирующая, организованная и демократическая региональная сила. В основном это военнослужащие армии Сенегала и Нигерии, вылавливающие в болотах по берегам одноименной реки Гамбия и в трущобах столицы Банжула и соседнего крупнейшего города страны Серекунда вооруженных иностранных наемников Яйи Джамме. Собственные армия и жандармерия перед лицом интервенции КАВАС его быстро покинули и перешли на сторону нового президента Бэрроу. Бывший гамбийский диктатор некоторое время назад, видимо, предчувствуя ход истории, начал создавать свою новую президентскую гвардию из боевиков, партизан-сепаратистов и просто бандитов, в большинстве оставшихся без дела после окончания гражданских войн и разных конфликтов в Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинее, Сенегале и других соседних странах Западной Африки. О том, как в деталях развивался кризис в Гамбии, начавшийся после президентских выборов 1 декабря 2016 года, когда Яйя Джамме отказался передать власть неожиданно победившему Адаме Бэрроу, рассказывали информационные журналисты многих ведущих мировых медиа. Немного меньше писали о примечательных чертах личности бывшего президента Джамме и о том, во что превратилась Гамбия под его правлением, длившимся с 1994 года, когда он пришел к власти в результате переворота. История нового главы этого государства Адамы Бэрроу, среднего предпринимателя, когда-то в эмиграции работавшего простым охранником в торговом центре в Лондоне, до сих пор кажется удивительной. Никогда не занимавшийся политикой, Бэрроу был выдвинут в кандидаты в президенты наспех сформированным альянсом 7 небольших оппозиционных движений, просто потому, что все другие возможные претенденты к этому времени либо сидели в тюрьме, либо эмигрировали, либо просто испугались. Сам Адама Бэрроу в последние недели из-за угроз также был вынужден уехать в Сенегал, где и принес президентскую присягу в посольстве Гамбии в Дакаре. В это время, когда он уже был признан всеми, кроме самого Джамме, победителем, на родине от укуса собаки умер его маленький сын, на похороны которого Бэрроу попасть не смог. Постепенно, под давлением других африканских президентов и их вооруженных сил, включая маленькую перестрелку на границе, Яйя Джамме понял, что ему лучше исчезнуть. Что он и сделал, тихо, ночью, прихватив с собой все оставшиеся золотовалютные запасы из государственной казны в размере примерно 11,5 миллионов долларов. Вспоминать это, как и все 22 года правления Яйи Джамме, гамбийцы, очевидно, будут еще долго. Цитата. «Если вы думаете, что сможете сотрудничать с так называемыми защитниками прав человека, и вам это сойдет с рук, то вы живете в вымышленном мире. Я вас просто убью», заявил Яйя Джамме в 2009 году, тогда же, когда он решил, что его покойная тетя умерла от чего-то колдовства и устроил в стране настоящую охоту на ведьм. По данным Amnesty International, военные за год похитили около 1000 человек и держали их в тайных тюрьмах, где поили галлюциногенными препаратами, от которых многие так называемые ведьмы и колдуны умерли. При этом Джамме, правоверный мусульманин, повторяющий, что человек, не верящий в Аллаха, подобен свинье, не стеснялся утверждать, что сам обладает паранормальными способностями, которые позволяют ему при помощи также мазей из арахиса и банановых листьев лечить людей от СПИДа, рака и других смертельных заболеваний. 9 октября 2014 года Яйя Джамме подписал закон о введении уголовной ответственности за тяжкие формы гомосексуализма, в соответствии с которым к длительным срокам тюрьмы вплоть до пожизненного заключения приговаривались все геи и лесбиянки и все носители ВИЧ-инфекции. Бывший президент Гамбии обещал ввести для ЛГБТ-сообщества наказание строже, чем в Иране и Саудовской Аравии, и лично рубить им головы на площадях. В декабре 2015 года он провозгласил Гамбию 5-й в мире исламской республикой после Ирана, Пакистана, Афганистана и соседней Мавритании. В 2004 году в Гамбии был принят новый закон о СМИ, вводивший уголовную ответственность для журналистов за клевету на президента и антиправительственную агитацию. Редактор последней остававшейся в стране до той поры умеренно оппозиционной газеты, осмелившийся выступить с критикой новых правил, был среди бела дня вскоре застрелен неизвестными. В 2006 году организация «Репортеры без границ» описала ситуацию со свободой прессы в Гамбии как катастрофическую. Сегодня в этом государстве на каждую 1000 взрослых людей приходится лишь 15 телевизоров и 14 персональных компьютеров. В 2010 году Яйя Джамме заявил, что желает стать монархом, подобно Жану Беделю Бакассе, когда-то провозгласившему создание Центрально-Африканской империи, и править Гамбией еще 1000 лет, ибо такова переданная ему свыше воля Аллаха. В 2015 году Центральный банк Гамбии выпустил новые банкноты национальной валюты страны – Даласи с изображением улыбающегося Джамме на денежных единицах всех номиналов. Войны, перевороты, преступления против человечности, диктатуры, голод, эпидемии и тотальная нищета – такова новейшая история почти всей Африки с 50-60-х годов 20 века, когда страны континента начали массово получать независимость от бывших европейских хозяев. Почему сейчас, когда в мире одновременно происходило столько других важнейших событий, так много внимания все-таки было обращено на кризис в маленькой Гамбии, при том, что большинство жителей планеты ранее вряд ли хорошо себе представляли, где такое государство вообще существует? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог-африканист профессор Зеев Ханин.
Последний раз в таком объеме тема Гамбии была в международных новостях. Ну, наверное, уже лет 30 назад, когда границу этой страны перешли войска соседнего Сенегала, тогда и объявили о создании объединенной Сенегамбии. По сути дела, речь идет о колониальном анклаве Британии, которая в силу исторических и политических причин вгрызлась вот в эту часть французской Западной Африки. Но и это, конечно, не стало бы причиной вот такого повышенного интереса. 30-35-40 лет назад конфликты между африканскими странами были достаточно редки. Большая часть конфликтов носили внутренний характер. Альфа и омега африканской политики – это этничность. Не религия, не класс, а прежде всего принадлежность тех или иных фракций местных африканских элит к тем или иным этническим группам. То, что раньше в прежние времена называлось трайбализмом и конфликтом между политическими группировками, представляющих те или иные этнические группы в борьбе за распределение национального пирога, который, как известно, в большей части своей состоит либо из монокультуры, то есть экспорта какой-то одной из двух-трех максимум предметов, прежде всего энергоносителей, каких-нибудь природных ископаемых или тех или иных продуктов сельского хозяйства, либо что дальше и дальше, что чаще и чаще, международной помощи. Вот в случае с Гамбией была ровно та же история. Но это бы все не объясняло, почему опять тема Гамбии так вот появилась в международных СМИ. Это скорее объясняет, почему на 30-40 лет они забыли. Да? Если бы мы не жили в эпоху, когда оживились надежды на то, что мы называем всеобщую демократизацию. И вдруг в Гамбии, крошечной западноафриканской стране, проходят выборы. На этих выборах с небольшим отрывом, мы уже к этому не привыкли, да, мы привыкали, что диктаторы побеждают или кандидаты в президенты там побеждают с колоссальным отрывом, там 90%, 80%, а тут с небольшим отрывом побеждает Бэро, оппозиционный лидер, и сюрприз-сюрприз, диктатор, который провел в власти функции президента с 1994 года, вдруг заявляет о том, что он добровольно передает власть своему сопернику, и восторгу не было предела. Ну и, естественно, тем большим было разочарование, когда выяснилось, что на самом деле он еще скоро передумал.
А как вы думаете, люди в России, допустим, или в каких-то других государствах, ну, бывшего Советского Союза, они как бы примеряли вот всю эту ситуацию на себя? Может быть, поэтому так живо интересовались ситуацией, которая вроде бы их внимание привлечь не могла?
Были всякого рода аллюзии, на которые многие обратили внимание, многие писали. Не, но я думаю, что подобные аллюзии могли появиться у кого угодно, где угодно, в очень-очень многих стран мира. На самом деле не только россияне обратили внимание на это, в общем, об этом много говорили. В Украине, да в Прибалтике, в Европе об этом много писали. Даже израильские СМИ, которые, в общем, мало обращают внимание, честно должен сказать, на события в мире, которые не очень израильтян касаются. Так что в данном случае, я думаю, что речь идет не столько о том, что люди ищут какие-то аллюзии, хотя, может быть, и о них тоже, сколько о том, что, в общем, вдруг выяснилось, что есть надежда на плавный переход власти. Перед этим нечто подобное было, например, в Нигерии. Большой, мощной западноафриканской стране, которая имеет имеет опыт военных переворотов многочисленных. И вот на протяжении вот уже достаточно долгого времени, в отличие от прежней традиции, когда там военные перевороты проходили с частотой раз в 6-10 лет, власть там передается при всех издержках межэтнических и региональных конфликтов относительно плавно, насколько можно об этом судить. Наконец, главное, что, может быть, почему привлекла внимание ситуация в этой стране, она находится в центре бурлящего региона. Большая часть информации, которая поступала, это не только история диктаторов и их причуды, назовем их так, да, а сколько то, что это было источником финансирования многочисленных террористических группировок. Возьмем соседние страны, историю с Сьерра-Леоне, Либерия, все эти истории о кровавых алмазах, о контрабанде драгоценных металлов, которые шли потом на финансирование террористических группировок, в том числе и здесь, на Ближнем Востоке. Ну и вот казалось, что появился некий плацдарм, опираясь на который можно было бы в качестве примера развивать подобные процессы и в других странах. Ну, увы, к этому можно добавить также и, разумеется, тот факт, что сегодня возрастает роль международных организаций, альтернативных ООН или существующих параллельно с ООН. Как мы видим, сегодня Организация Объединенных Наций, созданные для того, чтобы поддерживать безопасность в современном мире, они, в общем, провалились тотально. Да? Во всех крупнейших конфликтах последних лет, и прежде всего таких, как сирийский кризис, таких, как, например, Судан, да, с продолжающимся войной там, да возьмите практически все, да, практически везде эта организация оказалась несостоятельна, поэтому, соответственно, возрастает роль альтернативных международных структур. Одна из таких – это экономическая организация Западной Африки, которая чем дальше, тем больше берет на себя функции того, что можно сказать, и политической структуры, причем играет чем дальше, тем больше роль в интеграционных процессах на африканском континенте. Поэтому, естественно, когда возникает прецедент, и этот прецедент является неким символом того, что этот интеграционный процесс находится под угрозой, подобного рода организации, типа международная вот эта вот экономическая ЭКОВАС, то, что называется, экономическая организация Западной Африки, они считают себя не только возможным, но и справедливым вмешаться.
Словосочетание «африканский диктатор» вызывает определенный набор образов. Это всегда некий такой стереотип, схема, да, но всегда и трагифарс. Яхья Джамме, бывший теперь уже президент Гамбии, выделялся чем-то среди себе подобных царьков, или он был как все?
Я думаю, что о нем просто было несколько больше известно, чем о других. А так он, в общем, мало отличался от остальных. Ну, разве что его чаще, чем другие, вспоминали, например, в сравнении с Бокассой.
Единственный африканский император. Он был лидером Центральноафриканской империи, короновался как Наполеон, ел людей.
После того, как французские команды поддержали свободное волеизъявление местного африканского населения по свержению диктатора, да, в его дворце обнаружили золотые унитазы, также в холодильнике человеческое мясо, и выяснилось, что он съедал там оппозицию в полном смысле этого слова. Да? На эту тему довольно много ерничали, лишь только эксперты-африканисты говорили о том, что речь идет, в общем, о части африканской анимистской традиции, когда, съедая тело врага, человек получал его силу и приобретал могущество и укреплял таким образом свою власть. Понятно, что он это делал не потому, что он был каннибалом или там у него был дефицит питания. Да? Что касается ушедшего президента Джаммы, то и он, как мы помним, прославился тем, что он организовал охоту на ведьм в полном смысле этого слова, да, не в переносном. Он довольно много занимался поиском женщин, занимавшихся черной магией, да, их идентификацией, их ликвидацией. Надо просто иметь в виду, что африканское христианство, как и африканский ислам, Гамбия – страна мусульманская, он, в общем, имеет довольно много... Это, в общем, не столько классическая монотеистская, сколько синкретическая религия. То есть включает в себя довольно много элементов местной языческой традиции, и местные лидеры довольно активно используют эти элементы для укрепления собственного авторитета. Это политическая культура и этническая культура, традиционная культура этих народов. Это более-менее одно и то же.
Есть же еще многие африканские диктаторы, более известные на континенте. И Роберт Мугабе в Зимбабве, и Теодор Обианг Нгема в Экваториальной Гвинее, куда Джамме и бежал, судя по всему, да, к приятелю, как бы получается, своему. Их никто не трогает, хотя они имеют тоже репутацию людоедов. Вот почему в Гамбии так произошло, а в Экваториальной Гвинее и Зимбабве, допустим, не предвидится?
В Зимбабве, на самом деле, никто не очень понимает, что со всем этим делать. Страна довольно большая, на протяжении десятилетий было в состоянии гражданской войны, и, в общем, очень часто, иногда в международных структурах полагают, что в отличие от стран, которыми заниматься легко и просто, да, теми странами, которые заниматься тяжело и сложно, так лучше не трогать. трогать. Экваториальная Гвинея, экспортер нефти, как мы знаем, крупнейший, да, и других природных ископаемых. И в этом смысле заниматься диктатором, ввергать страну в пучину конфликта, чтобы получить следующего диктатора, ничуть не лучше предыдущего, с которым снова нужно будет налаживать отношения. Не факт, стоит ли игра свеч. В целом же, ну, разумеется, мировая политика не столь цинична, как я это излагаю и утрирую, понятное дело. Но мне кажется, что в тех случаях, которые ты привели, там, в общем, демократии никто и не обещал. А вот в случае с Гамбией вроде бы пообещали, и все уже в это поверили, да, а оказалось все как всегда. Именно этим и вызвана вот подобная реакция. Ну и, может быть, и вторая причина – то, что источником этой реакции являются все-таки африканские соседи, чего в случае с Экваториальной Гвинеей, Зимбабве и другими примерами, которые вы имеете в виду, не произошло.
Это было мнение профессора-африканиста Зея Ваханина, с которым беседовал мой коллега Александр Гостев. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Как его могли осудить за то, что он просто высказал свое мнение? Хотя у нас в Израиле, это нужно признать, так думают многие. Доктор Салман Зарка, директор расположенной на севере Израиля больницы ЗИВ, удивленно выслушивает историю судебного процесса над российским блогером Антоном Носиком. В октябре минувшего года Пресненский суд Москвы оштрафовал Носика на 500 000 рублей за пост в живом журнале под названием «Стереть Сирию с лица земли». В той записи Носик, гражданин России и Израиля, выражал готовность сказать спасибо любому, кто претворит название поста в жизнь. За последние 70 лет Ближний Восток не видел от Сирии ничего, кроме агрессии, войн, людоедства, разрухи и горя. До 2011 года они весь этот ужас экспортировали в сопредельные государства. С 2011 года сами жнут ими же посеянную бурю. Так им и надо, и ни разу не жалко. Конец цитаты. Сам доктор Зарка категорически не согласен с Носиком и другими израильтянами, считающими, что к Сирии нужно применять правило «чем хуже им, тем лучше нам». Под его руководством в больнице ЗИВ уже несколько лет действует финансируемая израильским правительством программа по оказанию медицинской помощи сирийцам, живущим на сопредельных с Израилем территориях. С Салманом Заркой недавно поговорил наш корреспондент Марк Крутов.
Как все это началось? Вы уже были главным врачом ЗИВа, когда сюда привезли первых пациентов из Сирии, или еще нет?
Это началось в 2013 году. Тогда я еще был полковником израильской армии, главой ее медицинской службы. В ЗИВе я работаю последние 2 года, но гуманитарными операциями я начал заниматься еще до того, как пришел сюда.
Чья это была идея – лечить в Израиле граждан Сирии?
Это произошло внезапно, в середине февраля 2013 года. 7 сирийцев с ранениями разной степени тяжести, от средних до тяжелых, в шаббат, утром в субботу, подошли к нашей границе и попросили одного из наших солдат о медицинской помощи. Этот солдат решил помочь им и вызвал на место военных медиков. Им была оказана первая помощь, после чего их эвакуировали в ЗИВ. Здесь их прооперировали, госпитализировали примерно на 10 дней, а после этого всех 7 вернули в Сирию. На самом деле военные и врачи в ЗИВе попросту спасли им жизнь. После этого мы решили оценить ситуацию и решить, что мы будем делать со следующей волной раненых. Должны ли мы закрыть для них границу или должны помочь им? На эту тему в Израиле развернулись нешуточные споры. Большинство израильтян считают сирийцев заклятыми врагами, особенно те, кто помнит войну Судного дня. А раз они враги, значит, надо закрыть границу и просто ждать, когда ситуация на той стороне улучшится. Но были и другие доводы. Например, религиозный. Ведь все религии предписывают спасать жизнь того, кто в этом нуждается. У еврейского народа вдобавок к этому еще очень сильна память о Холокосте. После того, что случилось с нами самими, для евреев неприемлемо оставаться в стороне, просто стоять и смотреть, как кто-то на их границе стоит, истекает кровью и умирает. Еще одним доводом, возможно, была моя профессия, профессия врача. Мы даем клятву Гиппократа, клятву Рамбама, это еврейский философ и врач 12 века, которые предписывают спасать жизнь людям. Так что я очень рад, что в этих спорах было решено продолжать оказывать медицинскую помощь и помогать сирийцам, которые приходят к нашей границе. Мы не заходим на сирийскую территорию, но тем раненым и больным, которые приходят к нашей границе, мы оказываем необходимую медицинскую помощь.
Как они попадают к границе? Кто эти люди?
Ситуация в Сирии меняется каждый день. То, что происходит с той стороны границы, это настоящая катастрофа. Я не думаю, что мы можем с уверенностью говорить о том, кто там хороший, а кто плохой. Это просто люди, оставшиеся без медицинской помощи в своей стране, потому что 70% врачей и медицинского персонала бежали из Сирии с момента начала войны. Им приходится преодолевать все пограничные препятствия с сирийской стороны. Затем они подходят к границе, и тогда на это место приезжают наши солдаты, бригада парамедиков и военный врач. Они производят триаж, медицинскую сортировку, и решают, кого после оказания первой помощи можно отправить обратно, а кто нуждается в дополнительном лечении. Раненых эвакуируют на армейских машинах скорой помощи в больнице на севере Израиля, преимущественно в больницу ЗИВ.
Насколько мне известно, есть даже полевой госпиталь, развернутый Израилем на границе Сирии.
Раньше был. Мне повезло участвовать в гуманитарной миссии по его развертыванию. Первая волна раненых научила нас, что те, кто получил ранения средней и высокой степени тяжести, могут не пережить транспортировку в больницу. Если у вас пациенты с сильным кровотечением или ранениями брюшной полости, их нужно оперировать сразу. Поскольку главная цель нашей гуманитарной миссии – спасать жизни, а эта задача не терпит промедлений, мы решили развернуть прямо на границе полевой госпиталь с операционными и отделением интенсивной терапии. Примерно через год мы поняли, что люди, которые приходят к израильской границе и обращаются за помощью, уже по большей части не нуждаются в срочных операциях. Либо они каким-то образом успевали получить экстренную помощь еще в Сирии, либо, к сожалению, не могли добраться до границы, потому что попросту не выживали за то время, которое для этого требуется. К границе в основном стали приходить люди, нуждающиеся в сложном, но не экстренном лечении, например, со сложными переломами костей. Таких пациентов мы могли спокойно успеть доставить в ЗИВ. Так что 2,5 года назад мы решили закрыть мобильный госпиталь на границе.
Вам приходилось иметь дело с ранениями, полученными в результате авианалетов или минометных обстрелов?
У нас в ЗИВе накоплен большой опыт по лечению травм и ранений, полученных на войне. Ведь сюда привозили раненых израильских солдат, особенно во время Второй Ливанской войны. Но у тех сирийцев, которые к нам попадают, гораздо более сложные ранения. Возможно, из-за того, что у них уходит очень много времени, чтобы добраться сюда. Нам приходится иметь дело с куда более сложными случаями, поражениями нескольких органов, сложнейшими ортопедическими проблемами. Опыт, который мы получаем, не пропадает даром. В прошлом году мы устраивали семинар для врачей со всего мира, посвященный лечению ранений и травм, полученных в ходе боевых действий.
Кто финансирует эту программу? Правительство Израиля?
По большей части, да. Это было не нашим решением начать лечить сирийцев. Это было решением правительства. Но нужно отметить несколько моментов. Во-первых, мы решили оказывать медицинскую помощь гражданам Сирии по тем же стандартам, которые мы применяем в отношении израильтян. Когда мы говорим о стандартах гуманитарной медицинской помощи, в основном имеется в виду спасение жизни, но не улучшение ее качества. Поясню, что это значит. У вас есть пациент, которому срочно требуется частичная ампутация ноги. Если вы хотите спасти ему жизнь, вы ампутируете ее, это всего одна операция. После операции вы госпитализируете его на 2 дня, после чего он возвращается в Сирию, живым, но, к сожалению, без ноги. Это соответствует стандартам гуманитарной медицинской помощи. Но это не является стандартом в израильской медицине. Наш стандарт – попытаться спасти эту ногу. Чтобы спасти ее, нужно много операций, около 10. Затем нужно госпитализировать пациента на 2-3 месяца, провести курс реабилитации, установить специальные аппараты, которые будут поддерживать кость, вместо того, чтобы просто отпилить ее. И тогда он вернется в Сирию не просто живым, а на собственных ногах. Здесь, в Израиле, в ЗИВе, мы решили так. У нас есть только один стандарт лечения, неважно, для сирийцев или для израильтян. При этом лечение израильтян обходится нам дешевле, чем лечение сирийцев. Все дополнительные расходы мы покрываем за счет благотворительных взносов от филантропов и просто хороших людей, которые помогают этому гуманитарному проекту продолжаться.
Как вы полагаете, продолжит ли правительство Израиля финансировать этот проект и дальше?
Я верю, что продолжит. Не уверен, что они выделят больше средств, так что мы и дальше будем пользоваться поддержкой хороших людей.
Я бы хотел вернуться к вопросу о том, кто эти люди, которые приходят к границе и обращаются за медицинской помощью. Кого среди них больше? Женщин, детей, мужчин, стариков? Как вы сами сказали, ситуация в Сирии постоянно меняется. Боевые действия на территориях, граничащих с Израилем, то затихают, то разгораются. Влияет ли это на контингент тех, кто обращается к вам за помощью?
Когда все это начиналось, были в основном ранены от снарядов, пуль, обрушившихся зданий и так далее. С годами эта ситуация изменилась. Как я уже говорил, сирийская система здравоохранения рухнула, оставив многих людей без возможности получить медицинскую помощь, без лекарств, без медицинского персонала. Поэтому люди стали приходить на границу за обычной медицинской помощью. У нас было уже 19 беременных женщин из Сирии, которые родили своих детей в Зиве. К границе с Израилем приходят дети, которым нужны лекарства для них самих и их больных родителей. Несколько месяцев назад у нас лечилась сирийская девочка с диабетом, которая пришла туда, потому что ей был нужен инсулин. Мы обследовали ее, она вместе со своей мамой лежала у нас в больнице несколько месяцев, пока мы не отправили ее обратно с полугодовым запасом лекарства. Полугодовой запас инсулина никак не вписывается в бюджет больницы. Для этого нужны пожертвования. Но у нас просто нет выбора. Мы не можем не помочь в такой ситуации.
А от кого в основном поступают эти пожертвования? Кто эти хорошие люди, о которых вы говорили? Арабы-мусульмане, арабы-христиане, евреи, нерелигиозные граждане?
Пожертвования приходят от всех из них. В последние недели, возможно, из-за страшных фотографий и видео из Алеппо, все больше людей из Израиля, представители самых разных конфессий и верований, звонят нам и предлагают больнице свою помощь, чтобы мы могли лечить сирийцев. Несколько недель назад я вернулся из США, и многие люди там, особенно живущие в Майами израильтяне, помогают больнице ЗИВ поддерживать этот проект.
Сами эти люди, они рассказывают, где и как получили свои ранения или травмы. Если это молодые мужчины, признаются ли они, что воевали, и важно ли это для вас?
Для нас, как медиков, важно понять, как было получено ранение, чтобы поставить правильный диагноз, понять, на что обратить особенное внимание и назначить нужное лечение. Если у пациента кровотечение из брюшной полости, нам надо знать, в результате чего оно возникло. Лечение будет разным, если это проникающая рана или огнестрельное ранение, или если это ранение получено при взрыве. Если это взрыв, например, надо обратить особое внимание на другие органы, которые тоже могли при нем пострадать. Это единственная причина, по которой мы задаем вопрос, что случилось. Нас не интересует, в каком районе Сирии это случилось, какой из воюющих группировок принадлежит пациент, какую религию он исповедует. Важно понимать, что порой мы даже не можем быть уверены, как зовут пациента. Мы спросим его, и он может ответить, что хочет. Мы же не проверяем у них паспорта. Напомню, что с израильским врачом Салманом Заркой, оказывающим безвозмездную помощь сирийским беженцам, беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго!